Живи без суеты, без спешки, люби свой дом, отчизну, край, и мир свой внутренний и внешний построенный оберегай. Храни, оберегай их, чтобы не говорили. Посмотри, как жутко, коль повсюду злоба, и нет гармонии внутри. Когда разрушены границы добра и зла, когда мы все, как разнородные частицы, отдельно каждый по себе, не связаны ни общим домом, ни делом общим, ни трудом, не помня в суете, ни кто мы, ни для чего мы все живем. Горелик, Коган, Рафалович, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, всех Иксельрод и с ним Гранович перетащили в институт. Иксельрод вошел в курс дел, прогнать Горелика велел и Рафаловича гнать нахер. Пришли же Зайчик и Флешгакер. У Иксельрода разнарядка. Немедленно послать на грядки кого-то должен Иксельрод. В колхоз салют, чтоб ехал тот. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, медсправки тут же волокут. У Ройтбурта нога болит, у Копенгута гайморит. Зарецкий клялся и божился, что семимесячным родился. И Иксельрод решил к обеду, а ну их к черту, сам поеду. Когда ж в столовую пошел, глядит, играют в волейбол Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. На спортплощадке, тут как тут. У Иксельрода вновь прореха. Никто в колхоз не хочет ехать. Причина – слабое здоровье, упадок сил и малокровие. Решил проверить Иксельрод. Был правильным его расчет. Пришел в отдел, увидел врут Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. В рабочий полдень гирю в пут стоят, по очереди жмут. В колхоз приехал Копенгут. Приехал, чтоб помочь колхозу. Взял вилы и за 5 минут на палец посадил занозу. Стал Копенгут таскать мешки с картошкой, свеклой и морковью, но прихватило вдруг кишки. Ушел с работы с острой болью. Капусту несколько минут рубил, схватило поясницу. Переведен на легкий труд, чтоб мог полдня еще лечиться. Но день прошел уже, и тут, не удивляйтесь, ребятки, спешит на танцы Копенгут, а сразу после них на блядки. В совхоз направлен Копенгут, и с ним Круглова с Соколовой. Довольно хрупкие особы. Вот на работу все идут, девчата, обе в джинсах узких, со всеми вместе на погрузку, а Копенгут на легкий труд. Капусту рубит институт, на пойме впереди идут Круглова вместе с Соколовой. Закончив ряд, пошли на новый, на километр отстают Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. Друзья мои, мы с вами снова перенеслись в совхоз «Салют». Круглова вместе с Соколовой рекорды трудовые бьют. И как бы ни было прискорбно, опять не выполнили норму Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. Круглова вместе с Соколовой слова из песни за основу решили взять. Вдвоем ударно трудились за себя и парня, того, что тоже с института, за МНСа Копенгута. Направлены в совхоз «Салют», и вечером пришли на пруд Зарецкий с Ройтбуртом, и тут Круглову с Соколовой ждут. И остается третьим лишним приятель ихний Копенгут. Вернувшись снова в институт, Круглова с Соколовой ждут, что скоро Ройтбурт и Зарецкий предложат руку им и сердце. Мечтают обе, что ни странно, жить на земле обетованной. Автобус номер 3. В нем тесно. Круглова с Соколовой ждут, что кто-нибудь уступит место. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут не уступают, не встают. «Женюсь!» — кричит по-молодецки своим родителям Зарецкий. Влетев домой и показал Кругловой фото в телогрейке. Одно отец ему сказал: «Жениться надо на еврейке». Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, на свадьбе Ройтбурта поют все песни Аллы Пугачевой, а родственники Соколовой в другом конце наводят шорох, танцуя полчаса 7:40. В Кремль посылает институт ударников труда. Все тут: Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, Иксельрод стоят и ждут, чтоб вновь, согласно положению, рапортовать о достижениях. В Кремле Зарецкий и Копенгут стоят, вдруг Брежнева ведут, и тот решает их обнять обоих и расцеловать. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут и Иксельрод в Кремле все ждут, когда же мимо проведут них Леонида Ильича в сопровождении врача. Хотят сказать, что так типично, ему за все спасибо лично. В Кремле про нужды автопрома Иксельрод решил напомнить, но Брежнев, выслушав рассказ, сказал ему, смеясь хитро: «Ты что же думаешь, у нас лишь дураки в политбюро?» Иксельрод к столу заказов подходит и увидел сразу своих сотрудников из списки. «По ним здесь выдают сосиски!» «Давать!» — кричит седая дама. «Никак не больше килограмма!» Флешгакер возражает зло: «Давать не больше полкило!» Понятно, он стоит в конце. Тревога на его лице. «Сегодня здесь не до работ», — подумал Яков Иксельрод. А завтра шепотом кассир сказала, что поступит сыр. Исследовательский институт не трудится, то там, то тут лишь подозрительно снуют Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, вынюхивая, что дают. Субботник полчаса идет, и вот что видит Иксельрод. Зарецкий тут же занемог, у бедного схватило бок, и Копенгута черт унес куда-то, говорят, понос. Один лишь Ройтбурт наблюдает, как Иванов за всех копает. Без ног с субботника ползут Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. По радио передают спасибо за ударный труд. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут втроем пришли в кафе «Уют», заигрывают с официанткой, но чаевые не дают. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут бутылку на троих берут, точнее, хотят бутылку взять. Все скинулись по рубль 20, теперь не могут разобраться, кто 2 копейки должен дать. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут пошли с девицами на пруд. Бутылки бабки собирают, пустые им не отдают. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут сказали, сами, мол, сдадут. Зарецкий к Ройтбурту пришел, а у того завален стол бумагами, чего-то ищет, в бумагах он и нервно свищет. Звонит надрывно телефон, и не один, со всех сторон. Проходит ровно полчаса. Тут Ройтбурт вдруг поднял глаза на миг и голосом извне спросил устало: «Вы ко мне?» Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут в приемной Иксельрода ждут. Почти что 3 часа подряд. Сказали им, вас пригласят. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут стоят, Иксельрода ждут. В приемной просьбу, чтоб подать. Он взял и пишет отказать. Зарецкий с Ройтбуртом вдвоем к Иксельроду на прием 4 дня попасть желали. Их каждый раз не принимали, а их приятель Копенгут прошел всего за 5 минут по заведенному порядку, дав секретарше шоколадку. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут сидели 45 минут у Иксельрода, он их принял. Вопросы все переписав и руку каждому пожав, сказал, беседу подытожив: «Увы, ничем помочь не может». Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут и Коган с ними все идут к Иксельроду в кабинет. Сегодня ровно 10 лет, как Иксельрод в него вселился и хоть ничем не отличился, но долго возглавлял отдел и в кресле правдой и неправдой, пусть кое-как, но усидел. Поздравить предлагает Коган Икселерода, тот растроган. Обед, научный институт, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут стоят и 45 минут в столовой очереди ждут, решая, если драпанут, то будут развивать фастфуд. Обед, научный институт, втроем в столовую бредут, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, все трое мрачные, как тень, четверг, в столовой рыбный день. Зарецкому подняться лень в столовую, там рыбный день, но тут влетает Икселерод, весь радостный во весь свой рот. Зарецкому, чего сидишь? Сегодня будет рыба-фиш. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут втроем в столовую бредут. Меню, как водится, берут, но выбора почти что нет. Один лишь комплексный обед. Пришла телега в институт. В ней конфиденциально строго Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут и Коган ходят в синагогу. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут завидовать не устают флешгакеру. В Израиль визы флешгакеру уже дают. КПСС пришел капут. Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут на даче Ройтбурта в Быково партийные билеты жгут. Рейс из Москвы на Тель-Авив задерживают, объявив, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут не поделили парашют. 2010 год. В Израиле Икселерод, аэропорт Бен-Гурион, и вот уж в Тель-Авиве он глядит, по улице идут Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, и здесь устроились, живут. 2010 год. В Израиле Икселерод, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут втроем по улице идут и, улыбаясь Икселероду, кричат: «Россия, Путин, гуд!» 2010 год. В Израиле Икселерод глядит, по улице идут Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут, все члены партии Ликут. 2010 год. В Израиле Икселерод, и здесь в Израиле живут Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут. В родном для них теперь районе, на оккупированной зоне. 2010 год. В Израиле Икселерод, Зарецкий, Ройтбурт, Копенгут домой его к себе зовут. Круглова приготовит щец, а Соколова холодец. Не мыслю мысли без размаха, творца без творческих потуг. Не мыслю музыки без Баха, без баховских токат и фуг. Не мыслю ткани без основы, где нити прочно сплетены. Литература без Толстого и без толстовской глубины. Жизнь та же ткань, где звук и слово сплелись и вдоль и поперек. И непонятно, где основа, а где связующий уток. Сомнения, страхи, совести, укоры, порывы, страсти, мелкие грехи, да так ли важно, из какого ссора в конце концов рождаются стихи? Не лезь в лабораторию поэта, читатель проницательный, твой взор, ценителя и тонкого эстета, не должен лицезреть весь этот ссор. А если что-то все-таки заметит, из в общем неизбежной шелухи, дающий импульс творчеству и этим частично искупая все грехи, не клокочи, родимый, и не парься, не заводи себя на раз, два, три. Смотри на ссор и слабости сквозь пальцы. Не выноси, держи его внутри. Не беспокойся, Бога ради, о славе, почестях, деньгах. Поэт обязан быть в накладе, в дерьме и по уши в долгах. Лесть для поэта, что отрава, свобода хуже кабалы. Безвестность лучше громкой славы, хула важнее похвалы. Поэт лишь пасынок отчизны, и, полагаю, не солгу, сказав, что памятник при жизни сродни позорному столбу. Скорее он сдохнет, околеет, чем рубль одолжит из казны. Награды, лавры, юбилеи поэту даром не нужны, а нужен только бедолаге всего-то внутренний толчок. Перо да чистый лист бумаги, а то и попросту клочок. Так кто ты истинный новатор? Ответь мне, гений или злодей? Талантливый мистификатор? Поборник чуждых нам идей? То превозносят, то бронят все, то снять стараются семь шкур. За то, что голая абстрактность, а вместо музыки сумбур. То за билетом на морозе стоят, то выставки битком, то просто вызовут бульдозер и по судьбе пройдут катком. То сочиняют небылицы, то вяло ожидают вдруг и вправду что-нибудь родится из всех новаторских потуг. То к реформаторам причислят, то к низвергателям, и без новаторства уже немыслим серьезный творческий процесс. То пишем скупо, то с размахом, то зрим, то искажаем суть, то смотрим в новый день без страха, то жаждем прошлое вернуть, то вспоминаем про усталость, то обличаем всех вокруг, то бьем бесхитростно на жалость, то взять стремимся на испуг, то вдруг впадаем в безрассудство, то Бога молим, чтоб не впасть, то нам строку диктует чувство, то только пагубная страсть. То ждем исправно вдохновения, то идеала, образца. И в этом нашем раздвоении начала нет и нет конца. День поэзии. 21 марта с претензией позвонил мне мой друг, поэт. Это надо же, в день поэзии поздравлений все нет и нет. В лихорадочном возбуждении, проведя половину дня, Где признание? Поздравление! Ты хотя бы поздравь меня!» «Видно, впрямь уже отупели все литераторы в вашу мать. Вы что, спятили день поэзии, как все праздники отмечать? Если вдуматься по-серьезному, это ж полная дребедень. У поэта, скажу вам образно, день поэзии каждый день. Было бы лучше, считаю, полезнее для поэзии, господа, чтобы день этот странный поэзии отменили бы навсегда. Ведь поэзия — это бдение, где ни будней, ни праздников нет». Постоянное и служение. Меньше празднуй, мой друг, поэт. Памяти Синельникова. Они уходят так стремительно, не попрощавшись в попыхах, но остается тень учителя и след в его учениках. Сдают без акта и без описи нам не какие-то гроши материальные, а россыпи своей недюжинной души. В конце большой и яркой повести по эстафете эту кладь, передавая дальше, пользуйтесь всем, что смогли от нас впитать, чтоб вместе с траурными лентами, уйдя однажды в мир иной, остаться в этом, но легендами, что создают культурный слой. Опять звучит команда свыше, мотор и камера трещит. Герой по лестнице все выше, летит и на излете слышит: «Ты ранен, Боря, я убит». И точно так же, как и в первый, и в сотый, и в двухсотый раз, вонзаясь в облачные перья, над ним закружатся деревья, и тело вновь осядет в грязь. Есть масса фильмов, но иные волнуют с каждым днем сильней, и вечно юные живые герои шлют нам позывные из стаи белых журавлей. Сидит портер, чуть не зевая. Ну как тут ключик подобрав играть? И роль-то небольшая, лишь третий гриб, второй состав. Как тут зажечь, расшевелить их? Ведь вопреки худой молве в провинции такой же зритель, как и в пресыщенной Москве. Под этой театральной крышей вся жизнь артист твоя, и в ней, как ты не раз уж верно слышал, нет незначительных ролей.
и в образ погрузившись разом. Вот вся актерская судьба. Готовя Гамлета к показу, играешь третьего гриба. Все меньше ярких впечатлений, одна нахрапистость и прыть, и нет почти что тех мгновений, что хочется остановить. Как доблестный слуга народа, так и заносчивый плейбой, достойный жизни и свободы, не рвутся ради них на бой. Посеяв в душах наших хаос, вновь силы тьмы смогли пролезть, и вшире вглубь, и новый Фауст довольствуется тем, что есть. Несчастный узколобый профи, мелькающий то здесь, то там, и современный Мефистофель за ним не ходит по пятам. Зачем смущать кого-то? Пуще зачем пугать их? Аккурат и так уверенно идущих давно прямой дорогой в ад. Уже мутит от разговоров, уже тошнит от новостей, от наших бесконечных споров и нагнетения страстей, от сногсшибательных сенсаций, от бесконечных интервью, которые, пора признаться, нужны как басни соловью. Но крутятся на всю катушку, ведь всем сегодня надо жить, а эта верная кормушка способна многих прокормить. Реклама, ролики и клипы, и множество голодных ртов, решивших для себя, что People все схавать с радостью готов. Жизнь с каждым часом все беднее, однако теплится пока. Внутри нее не оскудеет твоя дающая рука. Не тот блажен, кто сердцем кроток, не тот, кто верит в идеал недосягаемый, а тот, кто взял в жизни меньше, чем отдал. Никто при всем честном народе пиарится со всех сторон, а кто без лишних слов возводит сие неравенство в закон. Приключения Незнайки и его друзей. Расскажу вам честно, без утайки, пусть сие не удивляет вас. Будучи и взрослым о Незнайке, повесть перечитывал не раз. Да чего там, и сейчас порою, век прожив свой с горем пополам, всех ее практически героев вспоминаю вновь по именам. «Как вы там сейчас, мои родные?» — спрашиваю каждого и всех. Как прошли через все перипетии? Как вас принял 21 век? Растерял свои познания, Знайка. Хлопотно сегодня много знать. Перестал дурашливый Незнайка о волшебной палочке мечтать. На Луну уж больше не летает. Ближний космос тоже не про нас. Но зато упорно обещает полететь когда-нибудь на Марс. Ну а как другие коротышки, всяко разно доложу я вам. Пончика с сиропчиком кубышки не по дням растут, а по часам. Бизнес, братцы, не игра в бирюльки, каждый дом давно себе купил. Процветает эскулап Пилюлькин, собственную клинику открыл. Ни лесов в округе, ни лужайки, Пулька сдал охотничий билет. Растерялся, бедный растеряйка, уж в который раз за столько лет. изменились коротышки наши, лишь ворчун по-прежнему бубнит, винтик в мастерской в три смены пашет, шпунтик тот в такси весь день бомбит. Торопышка вновь поторопился, неподъемный взял себе кредит. Тюбик был большой художник, спился, с гуслей пел в мороз, схватил бронхит. «Оглянись вокруг, посозерцай-ка, и поймешь, как много лет и дней длятся приключения Незнайки и его загадочных друзей. Кто живет богато, кто неброско, у кого-то жизнь и вкривь, и вкось, как у всех авосик и небосик, лишь с одной надеждой на авось». Вновь молодежь, обретший лик, щебечет что-то, сбившись в стаи. И я, отживший век старик, ее язык не понимаю, хоть и пытаюсь разгадать его специфику, но все же мне не дано, увы, понять всех устремлений молодежи. А им, как видно, не досуг все объяснить мне честь по чести, а древний старческий недуг ворчать всем хорошо известен, обычный жизненный тупик. Хоть чет вам выпадет, хоть нечет, и молодежь, обретший лик, на время что-то там щебечет. Живи, мой друг, смотри по сторонам и радуйся, когда найдешь хоть что-то, что нравится вокруг тебе, ведь нам немного нужно, по большому счету. Нам нужен кров родимый и очаг, семья, друзья, любимая работа, которая приносит пользу. Так казалось мне все время от чего-то. Но наша склонность вечно усложнять, быть недовольным тем, что мы имеем, приводит лишь к тому, что мы опять, в конце пути очнувшись, сожалеем, что счастье прошмыгнуло мимо нас, пока мы суетились, где попало, ища его, но только всякий раз не там, где нужно, с самого начала. Ответь, какое слово, Ленинград, к тебе, как кот, как ключик подобрать, чтоб в каждый уголок твой без преград, когда душе приспичит, проникать. Известный только мне секретный шифр. Не спишь ночами, маешься, и вдруг простая комбинация из цифр, и ты опять со мной, мой Петербург. Заветных слов и цифр череда мелькает дни и ночи напролет, сегодня подзабытых, а тогда входивших в повседневный обиход, где люди наполняют летний сад, гуляют и проводят свой досуг, и город свой зовут, кто Ленинград, кто Питер, кто обратно Петербург. Thank you. Два старых московских кольца в моей не только судьбе. Одно называется А, второе чуть большее Б. Узнать их, увидев в окно, достаточно пары минут. В бульварах и в скверах одно, Садовым другое зовут. И ты мне в тот миг не мешай смотреть, как по старой Москве ползет деревянный трамвай, троллейбус с эмблемой Б. Вдруг время задумает вспять, свернуть там, где детство и где пути их сойдутся опять, в моей и не только судьбе, где скверы, сады и бульвары сливаются в общий поток, и очередь в Дуровский старый, и вправду живой уголок. Люблю последний переулок, как первую свою любовь. И кандидат, и недоумок, хоть раз, но возвратиться вновь. Туда, где Стасик Чевердович ждал перепуганных детей, где обезумевший Гранович травил собаками людей, жил режиссер Косноязыков, порою не вязавший лыка, и много-много разных лиц, иных уж нет, а те далече. И крайне редки с ними встречи, хотя давно уж нет границ. Не внимайте словам и пустым обещаниям. Это все, что я вам говорю на прощание. Кто-то кофе в постель, кто-то чашечку чая. Я ж за мартом-апрель на дворе обещаю. Обещаю кружить в переулках Арбата. Обещаю служить, как всегда, аккуратно. Не сжигать корабли, а при слове разлука тосковать от любви без единого звука. А еще напоследок скажу, сожалея, что короткий отрезок порою важнее самых длинных путей, не наполненных светом дорогих нам людей. Но довольно об этом. Я помню старых москвичей, не понаехавших, что вижу вокруг себя, а прежних, чей мне облик и милее, и ближе. Кто приглашал гостей в свой дом, пусть небольшой, но хлебосольный, кто славился своим трудом и никому не делал больно. Я видел старых москвичей, кто скромно жил, как все когда-то, рабочих, служащих, врачей и педагогов на зарплату. Кто знал, над ними не висит, как непременный путь к успеху, дамокловым мечом кредит, не давит грузом ипотека. Я знаю старых москвичей, привыкших делать все не наспех, для общей пользы, а не чьей-то прихоти или курам насмех. Их ждали каждый день станки, и наши общие заботы, и тепловозные гудки их провожали на работу. Я вижу старых москвичей в простой, недорогой одежде, и множество очередей, и в них три четверти приезжих. Теперь вот к пенсии Москва нам каждый месяц добавляет, а всероссийская молва за это дружно осуждает. Все меньше старых москвичей, все меньше в них нужды и прока. Свой век отжили, так зачем беречь нас, как зеницу ока? Ни труб коптящих заводских, ни фабрик, сдвинуты акценты и стимулы. На месте них теперь сплошные бизнес-центры. Тает сало, шипит сковородка, и еще вот такая деталь: за тонюсенькой перегородкой кто-то внукам читает мораль. Быт и нравы большого барака мне известны. Барак есть барак. Выбираюсь из этого мрака, направляюсь в Останкинский парк. Постояв у трамвайного круга, где шоссе олевее чуть пруд, подожду закадычного друга, с кем хотим поступать в институт. Мы пойдем с ним знакомой дорогой, по известным нам с детства стопам, по аллеям бродить жемчуговой, по Просковьиным тем же стопам. Силуэты музея Востанкина — наша с детства родная среда. Хоть, признаюсь, про дом на Фонтанке мы с ним не знали, конечно, тогда. Мы читали про войны и кризисы, предвкушали с ним в космос полет и не знали, что где-то поблизости рядом с нами живет Королев. Не кормили нас сдобными булками, из-под крана поили водой. После каждой совместной прогулки мы возвращались в бараки домой. Постояв чуть дымя самокруткою, нанося атмосфере урон, за большой телефонную будкою, что была лишь одна на район. Старый дом в самом центре Москвы и окно. В этом старом, мне помнится, доме на втором этаже жил когда-то давно Николай Афанасьевич Семин. Чем же он знаменит? Не слыхали нигде? Кто-то скажет из вас про такого. В 43-м сражался на Курской дуге, а потом был у нас участковым. В меру строг, в меру прост, также в меру хитер. Что еще я могу здесь припомнить про него? Капитан, чуть позднее майор, ну а в самом конце подполковник. По теперешним меркам не знал ни хрена, по тогдашним чуть-чуть, но не более. Но старушки любили его, а шпана называла всегда дядя Коля. Все и стар, как у нас говорится, и мал, относились с почтением, и кто бы по дороге не встретил его, отмечал: это, граждане, наш участковый. Где увидишь сегодня такое? Нигде. Видно, стали другими задачи, да и цели другими у сил МВД, чем при вас, Николай Афанасьевич. Ни отшельник, ни мелкий воришка, ни сторонник чего-то менять. Век прожив в этом старом домишке, не хочу никуда уезжать. Пусть хоромы построит мне город, особняк свой отдаст меценат на Рублевке. И это не повод никуда из него уезжать. Холодильник, что включится ночью, книжный шкаф, за торшером кровать. Здесь я жил, а на новом мне точно месте, как ни крути, умирать». Все в масках, в перчатках, все в панике, а раньше, коль верить молве, на лодках гребли по Москве-реке, помойке, фонтанке, Неве, таскали из той же Москва-реки, над удочкой стоя полдня, рыбешку, плотву и пескариков, купались напротив Кремля. Да что говорить, хронология печальна, любого из нас спроси, он вздохнет, экология, нарушен природный баланс. То смог, то жара, то затмение, то спит, а теперь вот ковид. И есть, господа, впечатление, природа нам попросту мстит за жадность, за глупость, а главное, за тот непомерный опломб, присущий всем грезящим планами прорывов и вечных реформ. Москва в России не одна, но почему тогда стремится и рвется вся почти страна жить исключительно в столице? Что это? Жизненный закон, естественный и неизбежный? И почему настолько он сильней законов центробежных? В столицу едут, посмотри, со всех окраин, но едва ли для этого князья-цари в Россию земли собирали. Не для того, наверняка, чтоб в веке 21-м проще потомкам было Ермака в Москве приобрести жилплощадь, чтоб, побросав в один присест деревни, хутора, станицы, с обжитых прадедами мест, приехать покорять столицу, где и без них шестая часть от населения державы огромной в кучу собралась, на смысл невзирая здравый. других не преуспевших сферах и не нашедшие, увы, себя нигде, летят курьеры почти во все концы Москвы. Совсем зеленые ребята и некогда солидный муж несут по разным адресатам всю напечатанную чушь, всю надоевшую рекламу, весь залежавшийся товар. С утра до вечера за самый ничтожно низкий гонорар. Они сдают товар под роспись, они испытывают стресс, когда их не пускает в офис охрана в форме войск СС. По веткам синий, желтый, красный спешат в различные места. Курьерский возраст самый разный, от 18 до 100. Мигрени, приступ ревматизма, иной болезненный синдром, пустяк для жертв капитализма с нечеловеческим лицом. Что им дотации, надбавки, субсидии и соцпакет? В курьеры адресной доставки идут и юноши, и дед. О, как мне хочется, признаюсь, порой назад в СССР. Но, извините, закругляюсь. Мне кажется, звонит курьер. Когда наскучит арифметика, вся проза жизни и конкретика, когда фальшивая патетика звучит за каждую строкой, я возвращаюсь вновь на Сретенку, чтоб запитаться энергетикой и, как в той старой доброй песенке, пройтись вдоль шумной мостовой. Да, все меняется, эстетика, фасадов свежая косметика, не те слова, не та фонетика, и люди, в общем-то, не те, что были раньше, но поэтика и поэтическая этика живут по-прежнему на Сретенке, в той первозданной чистоте. Пусть многочисленные скептики бросают в раздражение реплики, что по законам диалектики все изменяется, течет. Пока жива родная Сретенка, мой друг, не спета наша песенка, и пресловутая патетика здесь в данном случае не в счет. Наверное, нетрудно увидеться и снова пройти по тонкой трубной нам с Юркою Плесковым, не изменить, похоже, нам это место встречи. Путь в будущее сложен, путь в прошлое не легче. Зато он так короток, не в пол, а в четверть мысли. Вот Яшка на воротах, без брюха и не лысый. Он ловит мертвой хваткой удар неотразимый. Вот Валька бьет в девятку, вот в ласточке сидим мы. Мы торопили время, срезая часто угол. Ты был в себе уверен, о будущем не думал. Не знали мы с тобою, ни точно, ни навскидку, что нам дана судьбою всего одна попытка, что кончится прогулка, что лет так через 30 последний переулок в Германии приснится. Что, если разобраться, нам будет очень трудно до Сретенки подняться и вновь вернуться к трубной. В Валюхиной квартире, огромной, коммунальной, где коридор длиной был с троллейбусный маршрут, Мы в прошлой нашей жизни, отнюдь не виртуальной, частенько находили, как странники, приют. В Валюхиной квартире, в клетушке, комнатушке, порой нас набивалось по 8 человек. Звучал там то Есенин, то Лермонтов, то Пушкин, и громко раздавался веселый общий смех. В Валюхиной квартире с глухонемым соседом, что на 8 квадратах с супругой проживал, раз ваш слуга покорный вел долгую беседу, и тот себе, представьте, смеялся и кивал. В Валюхиной квартире, в одном из переулков, что как ручьи до Трубной от Сретенки бегут, сердца наши сливались, сдвигались наши рюмки, а души наши пели и до сих пор поют. В Валюхиной квартире, в клетушке и столовой, жил друг наш общий Федя, был Федя таракан. Он ползал очень гордый собою, а особо тому, что был в клетушке один из всех не пьян. В Валюхиной квартире в клубах густого дыма висел топор, но мирно, отнюдь не для войны. «Не зашибите Федю!» — кричал Валюха приму, закуривая, сидя у кафельной стены. В Валюхиной квартире теперь другие лица бредут по коридору, рассматривая стенд. Расценок за услуги — здесь платная больница и сеть стоматологий известных «Ультрадент». В Валюхиной квартире не ходят руки в брюки, не курят, не поют и не пьют уж вина. Нет прежней коммуналки, нет с нами и Валюхи. И так несправедливо, что жизнь у нас одна.